Вечернее шоу
«Мурзилки Лайф».
Юбилейный 20-й сезон. Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Привет, привет, привет.
Ну, здравствуй, страна.
Так, что? А, сразу музыку. Ну, хорошо, давайте.
Несите в бой.
Да.
Дает настроение сразу.
Мир не будет прежним. Такие новости. Ну, то, что Месси ушел из футбола, весь мир рыдал, это мы уже давно знаем.
Не из футбола, а из Барселоны.
Ну, из Барселоны, да. А Роналду, соответственно, из Ювентуса.
Ну, об этом тоже ходили слухи.
Да. А представь, в ближайшее время Роналду раз и появляется у нас в «Зените». Причем на скамейке сидит.
Еще года 4 должно пройти.
Почему?
Ну, потому что пока Роналду в состоянии играть в ведущих европейских лигах.
Ну, вот не надо вот сейчас. Вот
это сейчас будет плевок.
Да.
В «Зенит». Ну, почему в «Зенит»?
Смотри, если Захар плюешь в «Зенит», потом плевок возвращается обратно.
Из «Надира». Я помню два термина: «Зенит» и «Надир». Больше не помню ничего.
Вот. А еще «Аппа», понимаешь, вот возвращается, можно сказать, в строй, да, с новыми композициями, новым мини-альбомом, что чрезвычайно удивительно, ну и приятно, наверное, для всех поклонников. Главное, чтобы это не оказался...
Ну, я думаю, что там невероятное количество и так песен было, лежали под скатертью, да, в столе, и просто-напросто сейчас их обработали по-человечески.
Сам факт воссоединения, которого ждали, их уговаривали сколько лет.
Подожди, но мы не говорим про воссоединение, мы говорим про выпуск неких синглов. Это все-таки немножко разные вещи.
То есть совместить эти два понятия?
Да нет, и они совершенно независимые друг от друга.
Ну, в общем, дивны твои дела, господи, интересные новости.
Когда публикуют, прости, песни Майкла Джексона, не знаешь, что он их записывает? Это значит, что они просто обнаружены.
Мне кажется, для вступления наше обсуждение слишком затянулось. Да, пора начинать шоу «Мурзилки Лайф», друзья. Как всегда, вместе с вами Брагин, Гордеев, Захар. Биг Сити. Погнали, ребята, начинаем.
«Мурзилки Лайф».
«Мурзилки Лайф»
на Авторадио.
Ну, давайте в основные новости, буквально по некоторым самым интересным пробежимся. На днях начинается новый учебный год, много информации по этому поводу. ЕГЭ меняет, и с учителей маски снимают. И налицо волнение родителей, школьников и студентов о вакцинации детей и молодежи. Потому что то там, то сям в разных источниках возникает информация о том, что все-таки будет обязательно, нет, не обязательно. Спорят, конечно же, переживают.
А родители-то волнуются, и в чатах уже пишут всякую ерунду.
Конечно,
по этому поводу.
Конечно, нет, ну не ерунду, но если это действительно на всяческих разных онлайн-планерках обсуждается в той или иной степени, и непонятно, то есть это обязательно или не обязательно, конечно, волнуются. Важное заявление глава Миноборнауки Валерий Фальков сказал: вузы не могут не допустить к занятиям непривитых студентов. Министр добавил, что при этом для всех студентов вузы должны разъяснять необходимость вакцинации. Но, в принципе, не допустить невакцинированных в здание и к граниту науки не имеют права.
А ходят слухи, что в общагу не селят, если у тебя нет прививки.
Ну, это не слухи, это уже как бы информация от источников.
От общаг.
От общаг, да. Вот. Но, тем не менее, по словам Фалькова, российские студенты, вне зависимости от наличия прививки от коронавируса, должны иметь право на равный доступ к инфраструктуре и университетов. Вот такая информация на данный момент.
Далее поговорим о работе. Большинство россиян не хотят работать в подчинении или быть начальником у членов своей семьи, а также работать с родственниками в одной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob. Работать в одной компании с женой или мужем согласились лишь 30% участников опроса, потому что дома надоедает, а тут еще и на работе ее видеть. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения. Вернемся к этому вопросу и разберем его в подробностях чуть позже.
Ну а далее про дофамин. Я надеюсь, все понимают, что такое дофамин, это гормон радости. Решили посягнуть на самое дорогое, что есть у людей, на выходные дни. Употребление алкоголя в выходные может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без этого самого алкоголя. По крайней мере, такие вещи рассказал семейный психотерапевт Майя Медведева. Это опасно зависимостью. Когда дофамин, гормон радости, вырабатывается с помощью алкоголя, то организм начинает думать: ага, природный дофамин не нужен, нафига, если есть алкоголь? И вот организм начинает вырабатывать чуть меньше, естественно, дофамина, ну и, соответственно, как только выходные начинают повторяться с завидной регулярностью и, соответственно, снятие стресса, то организм начинает привыкать к тому, что дофамин не нужно вырабатывать именно собственными усилиями вообще.
Прости, организм должен тогда не вырабатывать по выходным, по идее, понимаешь? что?
Конечно.
На выходных я не буду вырабатывать.
Он же четко понимает, когда надо, когда не надо вырабатывать.
Дофамин работает с понедельника по пятницу.
Конечно. Рабочая неделя.
А дальше он тоже может... поддержка.
Отдыхает.
Да, у него есть помощники в виде алкоголя. В общем, поговорим, друзья, о расслаблении выходных дней.
Да, лайфчат у нас так называется. Могу себе позволить.
Итак, как вы расслабляетесь на выходных? В каких количествах вы расслабляетесь на выходных? Или предпочитаете все-таки другие способы снятия стресса и усталости?
Друзья, плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber и SMS.
Брагин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
А итак, друзья, начинаем потихонечку обсуждать тему алкоголя, алкоголизации, как любит говорить наш гость, который сегодня к нам придет, ну, такая небольшая как бы затравочка и небольшой анонс, на тему выпивания различных алкогольных напитков в выходные, да и, может быть, и не только в выходные дни. У нас на связи директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
А вы знаете, ну, понятно, что практически каждый год проводятся различные исследования, как изменились предпочтения, изменились вкусы россиян вот за этот год, за время пандемии, за время постпандемии и так далее. Вы можете сказать вот с высоты своего положения, действительно, каким образом все-таки поменялись вкусы, чего стали больше употреблять россияне, чего меньше?
Вы знаете, вот если взять среднего россиянина, точнее нет, наоборот, не среднего, а конкретного, вот который был в 18-м, 19-м, 20-м и 21-м году, то его личные предпочтения не изменились, я вас уверяю. Он пьет ровно столько же, сколько и пил в 18-м году.
Да, ладно. А напитки?
Нет, и по напиткам в том числе. Но изменилась общая масса, понимаете, напитков в связи с тем, что вот смотрите, например, вот у нас ровно там с конца марта 2020 года началась эта пандемия, карантин и так далее. Что произошло? Закрылась хорика, бары, кафе, рестораны, и не работала практически до конца 2020 года.
Да.
Весь этот объем, он никуда не делся. Но на самом деле у нас культура барная очень низкая. Это на Западе треть алкоголя выпивается в барах. А у нас он безумно дорогой относительно зарплаты. У нас только 5% выпивается. Поэтому этот, если на Западе там на 20% упало потребление, народ не смог
Потому что не могут дома пить.
Да, они не умеют дома, но научатся еще.
Отсталый народ, отсталый.
Спокойно эти 5% перешли в магазины. Средний класс сел дома. У нас все-таки 20 миллионов взрослых людей, которые употребляют алкоголь, относятся к среднему классу, которые привыкли отдыхать за границей. Раза два в год, по там неделе, 10 дней. А они сели в России. Поэтому резко выросло потребление вот этой продукции, которую пьет средний класс. Прежде всего, дорогой, крепкий импортный алкоголь. Выросло немножко потребление вина и игристого. Это тоже продукты, так сказать, вот среднего класса. Резко вырос импорт вина, игристого, виски, рома, джина, текилы, потому что раньше эту продукцию они выпивали в отпусках. Вроде кажется незначительно, но на самом деле набегает прилично. Теперь они пьют ее в России, вот в основном эту импортную продукцию. Поэтому я вас уверяю, что в целом, вот средний, немножко больше стали пить пиво. Но это в период удаленки. Я еще в марте прошлого года писал, что вот этот вот кризис пандемийный будет залит пивом. Ну, тоже логично. Сидит человек дома, работает, пиво водку пить не будешь, а пиво можно пить целый день, оставаясь, так сказать, за рулем своего компьютера, ну, так сказать, вот по чуть-чуть его посасывать и все. То есть так и получилось там. Вот пиво стало, ну, наиболее выросшим после, до, вот если там максимально выросли виски, ром, джин, текил, но их объем не такой большой в России все-таки. Это дорогая продукция, там процентов на 20-25. А вот пиво выросло на 5% в период пандемии. Но в целом все, вот знаете, как в больнице. Средняя температура все равно осталась 36,6.
Угу. То есть, несмотря на то, что мы тут всякие компании проводим за трезвый
это
образ жизни и так далее.
Произошли некоторые перераспределения. Например, государство устроило реформу винодельческого рынка.
Так.
И угробило такую, например, категорию для, ну, социальный сегмент. Винные напитки. То есть огромный объем ушел с рынка. Реформаторы думали, что люди вместо винных напитков начнут пить вино и игристое. А они перешли. Ну, это не слишком богатые наши, так сказать, граждане. А они перешли на слабоалкогольные напитки, на фруктовые вина, на пивные напитки. Вот это вот, я считаю, грандиозная ошибка наших реформаторов в этом рынке.
Ну, оставим это все-таки на совести именно реформаторов. Скажите, пожалуйста, принято считать, что вина, которые продаются, ну, понятно, в основном мы берем средний сегмент, это сетевые супермаркеты, минимальная цена хорошего вина начинается там от 800 тысяч рублей за бутылку.
Ну что вы, вот представьте себе, вот я просто всегда говорю, что вот сравните, вот вся Европа в основном пьет вина в пределах 3-4 евро. Только там 20% объема это вина, которые там, ну, дороже 10 долларов, 10 евро. 20%. Да. А всегда речь-то, всегда говорят о том, о дорогом, о том, что рекламируется. Поэтому у нас прекрасные российские вина от 300-400 рублей. Они хорошие, нормальные, добротные вина. 800 рублей, это уже очень, для российского рынка вина, вино даже дороже 200 рублей, это уже дорого. Я не говорю, что, но это уже дорого, потому что основная масса населения там не может себе такое вино позволить по 300-400 рублей и не позволяет.
Тогда объясните мне, пожалуйста, вот эти вина, которые продаются а-ля Италия, а-ля Франция, стоят 400 рублей.
Сколько, и пить его невозможно, это вино.
Сколько же они получают?
Почему а-ля? Нет, это не а-ля, это нормальный российский виноматериал. Почему а-ля? Они уже не а-ля. Они вполне самостоятельный российский продукт, и вполне их можно пить.
С итальянскими этикетками? Простите, с итальянскими этикетками мы говорим.
Нет, но есть итальянское вино. Так подождите, а почему итальянцы-то пьют по 3 евро вино, а у нас оно почему-то вот, видите, я просто говорю, что парадокс цен. У нас вино безумно дорого стоит, как и весь прочий алкоголь относительно зарплат. То есть, в принципе, вот представьте себе, вино там за 2-3 евро в Германии, Франции, Италии, Испании по 2-3 евро – это бесплатная продукция. Если бы у нас по 50 рублей стояло вино...
Вадим Васильевич, вот парадокс в том, что вот то вино, которое по 2 евро, у них хорошее, а у нас за те же 2 евро будет такой...
Да потому что надо привезти, растаможить и так далее.
Скиснуть, что ли?
Вот здесь уже государственная политика. Там государственная политика дотаций. А у нас государственная политика, вроде бы дотации какие-то есть, но в целом получается отъем. То есть, когда продукт стоит безумно дорого, поэтому кто бы у нас пил там лосьон огуречный какой-нибудь со спиртом или спирт содержащую жидкость, если бы у нас обычное заурядное столовое вино продавалось по 30-40-50 рублей? Да никто. Как на Западе. Поэтому там и не пьют, а
прекрасный
пьют,
тост, Вадим Васильевич.
Да. Спасибо вам огромное. В общем, я понял, что все, что дороже 200 рублей, вполне удобоваримая история. Верно?
Да. Вполне.
Спасибо вам огромное. В принципе, вы сейчас меня порадовали. Вадим Дробец, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, был у нас на связи.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Мурзилки лайф. Чат.
Могу себе позволить. Вот так просто, по-человечески, понятно называется наш лайфчат. Как вы расслабляетесь на выходных, это понятно, что мы отталкиваемся от
главной информации. И заметь, только в русском языке, пожалуй, можно понять эту фразу, когда человек говорит «могу себе позволить», мы сразу понимаем, что имеется в виду.
Абсолютно.
Все поняли, безусловно, правильно нашу тему, и поэтому ряд интересных сообщений уже пришло к нам в лайфчат. Давайте их изучать.
Так, слушайте, ваша тема прямо в точку. Короче, семья в Питере, я работаю в Москве. Как вырываюсь домой, обязательно пару дней расслабляюсь пивасиком, так как выходные, но на работе не-не. Жена грызет, но терпит, так как понимает, у мужа выходные. Люблю тебя, моя богиня. Можно раз в 2 недели мужу расслабиться? Обожаю тебя, Саня из Питера.
Ну, раз в 2 недели, конечно, можно. Конечно. Ну, а опять же, зависит от объема. Одно
да.
дело там.
Ну, пивасиком написал же он.
Ну, 1-2 бутылочки пивасика. Ну, вообще можно много пивасика.
Это не расслабление.
Ты считаешь? А может, не надо расслабляться? Если вот действительно погода.
А я не напрягаюсь.
Если работа действительно не предполагает какого-то стресса, там, допустим, а приносит только удовольствие, как у нас, зачем расслабляться?
Мне кажется, вся работа приносит стресс.
Ты считаешь?
Практически,
это
да.
Это уже другая тема.
Ну, да, там ответственность человека, его там, может быть, завышенное ожидание или там требования к себе, это всегда стресс.
Ребята, нас слушают в Великобритании.
Молодцы.
Оттуда пришло следующее письмо. Я каждую субботу с друзьями иду на футбол утром, потом в бар, потом на стадион.
Не,
а после опять
иду
в бар.
На футбол.
На футбол.
Мне кажется, утром в бар, потом на стадион, а после опять в бар. Или играет
может
в футбол.
Быть и так. Может быть и так. Но, во всяком случае, так вот ведут себя в Великобритании, и я их прекрасно понимаю.
Вот
когда
культура
такие,
похода когда на футбол.
Когда есть пабы, когда есть культура похода на футбол, ну как тут отказаться от вкусного Гиннесса?
Да. Да.
Иван из Чехова пишет: никакого алкоголя и другого дурмана. Только женщины, только любовь.
Боже
и в море
мой.
По колено. Вот такой Ловелас из Чехова нам написал. А вы по выходным только так работаете?
Так, Андрей, дальше. Алкоголю предпочитаю футбол на выходных.
Вот, опять же, это не из Англии, между прочим, а из Москвы. Александр продолжает, Санкт-Петербург. Работаю вахтой на выходных. Упаковка пива 2 литра. Сэма.
Самогона.
Да. И накатили на рыбалку. Компании 4 человека. Вот такое времяпрепровождение у Александра. Он считает, что действительно лучший отдых. Ну и последнее.
Я не люблю алкоголь. Что мне помогает расслабиться на выходных, так это мой любимый фитнес с моими любимыми тренерами. Обожаю групповые тренировки фитнеса. Написала Вера из Москвы.
Понятно, что написала Вера.
Подождите.
Все-таки, да?
Вот еще Анна. В выходные хожу в спортзал, запятая, парк, запятая. Учу английский, запятая, рисую и читаю книги. Алкоголь не нужен.
Браво.
Но здесь просто некогда.
Сумасшедший действительно темпоритм жизни.
Выходные.
И выходные тоже, да. Продолжим, друзья, эту тему. Плюс 7-915-459-2020. Как вы расслабляетесь на выходных? Или вам вообще расслабление не нужно? Ну, кто знает. Может, вы не напрягаетесь, как в том анекдоте. Пишите. Ну, а буквально через несколько минут следующий специалист.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. На Авторадио.
Да потому что работать с родственниками, боже упаси, так считает большинство.
Нервы не к черту.
Россиян. Работать в одной компании с женой или с мужем согласились лишь 30% участников опроса. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами может мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения. А вот как к этому относятся работодатели? Вот с таким вопросом мы обращаемся к генеральному директору агентства по подбору персонала ProPersonal Татьяне Далековой. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, как к этому относятся работодатели?
Вы знаете, работодатели по-разному тоже к этому относятся. И, ну, скажем так, есть и российская, на самом деле, международная практика, особенно для госкомпании или госслужбы, что это категорически запрещено. Особенно, если это касается родственников, которые работают, скажем так, в одной связке, если есть где-то конфликт интересов. Если, допустим, отдел закупок или отдел логистики. Да?
Угу. Рука руку моет, моет, так говорится.
Да, именно так. То есть происходит конфликт интересов. Да? То есть понятно, кто-то где-то кому-то определенные цены начинает сливать информацию. То есть может произойти слив информации. И поэтому, как правило, в международных и в российских компаниях это нормальная практика, когда родственников не берут. И очень серьезно службы безопасности смотрят, скажем так, за заполнением анкеты и есть ли какие-то родственные связи. Это касается только, если департаменты друг от друга зависимы. Если департаменты, как бы, если сотрудники работают в совершенно разных департаментах, там кто-то в бухгалтерии, а кто-то, я не знаю, в продажах, то здесь нет такого, что нельзя прям брать родственников на работу. Но здесь всегда, скажем так, всегда об этом спросят, если родственники в компании, чтобы понимать, куда кого рекомендовать дальше, двигать по карьере.
Ну, обычно же так и получается, что, ну, понятно, там дети подрастают, или там брат, допустим, у меня ищет работу, да, я прихожу в свою компанию, ну, где я могу спросить? Ну, у себя там нет чего-нибудь там, подойдешь?
Местечко.
Да, местечко там нет какого-нибудь. Да. И понятно, что, мне кажется, это очень распространенная практика, что вот таким образом родственники именно оказываются там в одной компании и работают бок о бок. Но, вероятно, ведь есть какие-то компании, есть плюсы в том, что вот иногда действительно друг с другом работают люди, которые друг друга знают и хорошо понимают, в том числе являясь родственниками.
Да, вы знаете, и это на самом деле стандартный, классический, наверное, вопрос, когда сначала спросить знакомых или родственников, готовы ли они выйти на работу. Потому что, чтобы обратиться к HR-службе или кадровым агентствам, сначала всегда ищут по своим. А по своим
вот,
это к жене, к брату.
Да, 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 я про это и сказал только что, да.
Да, да, именно так и есть, и это всегда было, и есть, и, честно говоря, даже с этого всегда начинается. Поэтому, если нету конфликта интересов, то, в принципе, всегда с удовольствием берут родственников, потому что за них можно, во-первых, понятные истории, за них дают рекомендации нормальные, как правило, как говорят, гарантирую хорошего человека, да, и могу рекомендовать и всегда. Ну, то есть, очень важно все-таки, как бы, рекомендации, да, и всегда проверяют рекомендации. Поэтому родственников, да, берут. Другое дело, что, вы знаете, сами родственники, как показала практика, не любят брать на работу и рекомендовать своих близких, потому что это может как бы менять эмоциональный фон. Да, какие-то... Вот именно это чисто эмоциональное вовлечение, скажем так, перенос работы на личное на работу, и только за этого не любят брать иногда муж, жену или брата и так далее.
Ну и плюс ответственность, ты же понимаешь, что если ты рекомендовал, если ты привел за руку, да, и устроил сюда, то на себе в том числе есть определенная доля ответственности за то, как он будет себя показывать в работе.
Однозначно, здесь есть за то, что, с одной стороны, да, ты должен как бы точно гарантировать, но с другой стороны, этот же человек может быть и в твоей команде. И как раз последняя тенденция, что любит, наоборот, как бы даже не любит, рекомендует брать, как бы рекомендует чаще своих родственников, чем раньше. Если посмотреть статистику, там даже 10 лет назад, наоборот, ну, лет 5 даже назад, uh-huh. наоборот, не любили брать родственников. Ну, а сейчас как-то, наоборот, любят создавать команды, комфортные условия на работе, поэтому сначала все-таки идут к своим, к близким, угу. которых можно и порекомендовать, и с кем в команде можно работать, вот, а потом уже идут на внешний рынок.
То есть, если раньше был бригадный подряд, то теперь и семейный подряд. Ну, с другой стороны, да. Вот, я не знаю, со своей точки зрения, я вижу, конечно, в этом большие минусы, потому что, ну, ты в глаза вот не выскажешь своему там близкому родственнику, что, допустим, чем ты недоволен в его работе, потому что, ну, в конце концов, это тоже может отразиться на семейных отношениях. Ну, зачем нам это?
Однозначно. Да-да-да, здесь я говорю, основная история, что только эмоциональный фон очень сильно угу. начинает влиять уже на все отношения. Это да. такое искажение.
Так можно потерять искажение... родственников.
Да, да, да. Ну, вы знаете, поэтому все-таки стараются, ну, сейчас все-таки есть ситуация с поиском работы, это стало сложнее где-то, чем раньше, и количество вакансий все-таки меньше, чем, опять-таки, там, 3-4 года назад, поэтому работу многие сейчас ищут, сотрудники или кандидаты, поэтому, ну, как бы, как-то хочется всегда порекомендовать угу. своих близких. Но просто желательно это делать в разные департаменты, чтобы
все, не видеть понятно, каждый да, день. Понятно, понятно. Да. Ну, если что, я могу порекомендовать обращаться к генеральному директору агентства по подбору персонала ProPersonal Татьяне Далековой, и она посоветует. Счастливо. Спасибо.
Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
В вечной теме отдыха на выходных мы вернемся чуть позже, потому что это глобальная тема, естественно. У нас уже в следующем часе будет наш добрый знакомый психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев в гостях. Так что рекомендую примкнуть
расскажет.
К разговору, да, чем это чревато, расслабление на выходных и в каких количествах. Ну, а сейчас возвращаемся опять к работе. От чего мы, собственно, на выходных отдыхаем? От работы, конечно же. И часто действительно так получается, что мы работаем вместе с членами семьи в одном коллективе. Так вот, большинство россиян не хотят работать в подчинении или, наоборот, быть начальником. Работать в одной компании с женой или с мужем согласились лишь 30%. С отцом не хотели бы работать 28% опрошенных, а с матерью 21%. Потому что и дома тяжело бывает детям с мамой, да? Особенно, если мама диктатор.
А если они... еще и на работе, да?
Да. Ну, а еще один интересный опрос был по поводу того, вообще довольны ли своей работой россияне. Так вот, на данный момент меньше четверти россиян, то есть 23%, довольны своей работой. Мне кажется, это
печальная статистика.
А уж тем более, когда придешь домой, там ты сидишь опять, и на работе ты, и дома ты. Это вообще ужасно.
Не, ну это уже тут к психологу нужно что-то обращаться, да, если ты человек настолько не любишь ни в каких ипостасях, то это как бы другая история. Другое дело, что вот я как раз больше склоняюсь к тому, что общие рабочие вопросы, они могут вносить как раз коррективы в отношения, потому что если ты горишь работой, если ты переживаешь за нее, а тут если какая-то конфликтная зона, и тебе это еще и дома нужно разбирать, и ты, по сути,
к сожалению, ну, вообще да, не выходишь из этого. Работа переходит домой, да. Естественно, и вынос мозга продолжается. И мне кажется, тут даже действительно не то, что там ты будешь ругать, или там твоя супруга, допустим, проштрафилась на работе, да, и ей нужно высказать, если ты, допустим, начальник, или наоборот. А мне кажется, самое худшее, это когда у тебя за спиной начинают говорить, ну, вот это там опять там, ну, вот это вот
начинается. А скажут обязательно.
Да? Набрали.
Потому что, хороших начальников не бывает, всегда кто-нибудь где-нибудь что-нибудь конечно. Обязательно будет иметь какой-то зуб, и обязательно по этому поводу распространять. А если будет такое слабое место, как, например, родственники, которых ты устроил на работу, то, конечно, да, тебе не преминут это вот воткнуть в спину.
Плешь раз, проедят. Да. И зачем это надо?
Я вот никогда не работал с родственниками, по-моему. Сейчас вот я вспоминаю свою творческую.
Богатую творческую жизнь, да. Биографию.
Ну, она не такая уж богатая, потому что последние 20 лет в трудовой книжке одна запись.
А мы тебе что, не родственники?
Вы не родные,
мы
конечно.
Просто счастливые люди, Гордеева, да. Давайте по этому поводу сейчас исполним композицию, которая посвящена именно семейным отношениям на работе.
Вечером в куплете.
Идиллия, скажете?
Не думаю.
Давайте попробуем.
С утра поцелуй и завтрак в кровать. Привыкла к романтике, счастье твое.
хорошо доподлинно знать, что скоро ты в офисе встретишь ее. Супруга-начальница, директор-жена, на службе она и дома она. Отчеты опять супруге нужны, придется на час задержаться еще. Зарплата летит на карту жены, а премию дома получишь ты борщом. Супруга начальница, директор жена, на службе она и дома она. Супруга начальница, директор жена, на службе она и дома она.
Она, да, она. Все, закончили.
Вечернее шоу
Морсилки Лайв
на Авторадио.
Итак, друзья, продолжаем разговаривать на тему наличия или, соответственно, отсутствия гормона радости дофамина. И напомню еще раз, что семейный психотерапевт Майя Медведева заявила, что употребление алкоголя в выходные может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без оного. Такая может возникнуть, в конце концов, зависимость, и этот самый дофамин уже не будет вырабатываться организмом в том объеме, в котором он должен это делать. Так это или нет, и вообще, каким образом надо расслабляться в выходные дни? Мы хотим спросить нашего большого друга, врача-психиатра-нарколога Алексея Владимировича Казанцева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, каким-то образом можете прокомментировать заявление Майи Медведевой о том, что в выходные лучше не употреблять алкоголь, чтобы дофамин, соответственно, вырабатывался в полном объеме, в том, которому организм должен выполнять эту функцию?
Ну, так сказать, это ее точка зрения.
Так, ваша другая?
Ну, все по-разному, вы же знаете, у меня всегда она, так сказать, полярная.
Демократичная.
Да, демократичная, я стараюсь, да. За годы работы, все-таки 27-й год уже работаю в неотложной наркологии, вижу разные варианты, плюс СМИ меня всегда просят, говорят, не говорить, что пить нельзя, но все-таки дайте какой-то задел, что...
Дайте шанс.
Ну, чуть-чуть, да, там...
Оставьте нам какой-то коридор.
Ну, на самом деле, действительно, употребляющих алкоголь достаточное количество, и далеко не все спились, вот далеко не у всех там вторая стадия алкоголизма или там третья с деградацией, с деменцией и так далее. И мы знаем очень много известных артистов, да, и которые дошли, ведут одноименные вкусные передачи и активно, так сказать, употребляют после приготовления определенного блюда. И по нему же не скажешь, что он энцефалопат, он плохо разговаривает, еле передвигается и так далее. Ну, пузико есть, но пузико – это висцеральный жир, это не обязательно печенка вылезла. Вот я думаю, что за этим следят.
Ну, хорошо, что вы это объясняете.
Да, да. Дофамин, серотонин есть, алкоголь, да, подавляет. Алкоголь, да, является ядом. Меня сейчас начали поправлять, я там участвовал в одной из YouTube-программ, так сказать, передач целых, и вот они, вот этот нарколог специально делает задел. Вот он говорит, что алкоголь, я думаю, полпередачи я им рассказывал, да, о том, что вредно, как нельзя и так далее. Только в самом конце сказал, что там, что предпочтительно пить, в каких дозировках и чем предпочтительно закусывать. Да, ну для тех, кто вот, ну, без этого не видит.
Повторите,
и нет проблем.
Повторите, пожалуйста,
все-таки. Ну вот таких же очень много действительно людей, которые не видят проблемы, действительно не ощущают их на себе, эти проблемы, но при этом желание в те же самые выходные дни сесть за стол и сервировать его определенным образом, да, ну и таких людей достаточно много.
Вопрос, может ли эта привычка с выходных потом плавно перенестись на будни? Да, мы привыкаем на выходные их употреблять, и потом постепенно как бы хочется и расслабляться и в будни после рабочего дня.
Да, к сожалению, может. Может, и таких примеров немало. Но я всегда говорю, оговариваю, что если есть предрасположенность наследственная, бабушки, мамы, тети, мы всегда выясняем, да, то есть страдал ли кто-то там,
а это большой процент,
этого.
Простите, вот именно...
Генетических.
Генетически, да, передачи алкоголизма.
Ну, по-разному везде пишут, да, статистика такое дело гибкое, 75% говорят.
Ух ты!
Но у меня было три поколения, я как-то у вас в одной из передач рассказывала. Да, да. Это был дедушка, папа и сын. И ни лечится. Один другой, да, не общались. Лечится, я думаю, что парень погиб, потому что он вообще плохо. То есть дедушка был чиновник, госчиновник, ну, коммунист потом. Коммерция, как мы все помним, начал заниматься. Отец был коммерсантом, это еще те годы, 90-е, начало 2000-х.
Опасные годы.
Сын, да, ходил с киянкой и вот ковырял вот эти алюминиевые банки. То есть, как вы думаете? Вот,
деградация.
Деградация,
произошла.
К сожалению, да. При этом ни один другого, ни один, ни второй, ни третий, там, они друг друга не воспитывали, толком не общались.
Не учили, за столом вместе не сидели?
Не сидели, нет. Ну, да. Абсолютно не сидели, и ни один другому там пример не показывал.
Классический,
то есть,
пример,
да?
Шариков, да. Передача
гена. Опять-таки, да.
Да, говорит, я бы убил этого гена, да.
Все-таки, вот вы сказали, что на мой YouTube-канал вы говорили, что пить, когда пить, в каких количествах, чем закусывать. Повторите, пожалуйста, для тех, у кого деменция наступила.
Ну, сразу скажу, начну с того, что алкоголь – это яд. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с головным мозгом, то есть травмы различные, родовые травмы, патологические формы опьянения. Вот напился, кого-то избил, убил, да, и на следующее утро не помнит. Вот сейчас как раз обсуждается тема, где мужчина убил девочку и говорит, я ничего не помню. Я напился, с женой поругался, да, там развелся и там ее убил. Типа патологическая форма опьянения. Есть и типичная форма опьянения, тоже агрессивный, выпивает и все. Таких людей достаточное количество, им пить категорически нельзя.
Скандалы, побои.
Да, потому что они даже с маленьких доз, они и в запои не уходят, и не всегда напиваются, но даже с маленьких доз у них голова отключается, и они по Достоевскому водка зверит и скотине человек. Таким категорически нельзя.
У меня был один знакомый, который прошел Афган, и вот как только он выпивал, у него начиналась война.
Зверин.
И это было страшно, конечно. Да. Реально. Он потом, и главное, потом он не помнил действительно, а что было-то? Ребят, а телевизор, да, это вот я, да? Вот бывало и такое.
Да, 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 да. Но это на самом деле есть такое. И вот Шурика, помните, да, эту часовню тоже я. Понимаете, то есть такие амнезии, опьянения, конечно, человеку категорически нельзя. Всем остальным, если проблем нет, да. Не чистить это 100%, потому что когда чистишь, к сожалению, привычка переходит в зависимость. И вот эти вот варианты клин-клином вышибать, да, там лечимся,
да?
Лечимся подобным, вот это уже 100% алкоголизм. То есть если человек начинает опохмеляться, рано или поздно ждите, что он будет продолжать, а похмел будет переходить в плавную пьянку.
Первый признак.
Вы знаете, мы обратились к нашим слушателям, да, хочется получить тоже ваши какие-то комментарии, а каким образом и позволяют ли себе люди принимать определенные веселящие напитки в выходные дни, и хочется получить ваши действительно комментарии.
Итак, лайв-чат.
Лайв-чат.
Ну да, читаем. У нас вопрос был такой: как вы расслабляетесь на выходных, в каких количествах, если расслабляетесь в том самом смысле, который мы имеем в виду, или предпочитаете другие способы снятия стресса?
А, Наталья начинает. Много пить совсем не обязательно. Будь то выходной или праздничное событие, с умом надо подходить к тому, что пьешь, сколько и с кем. Но это уже приходит с возрастом, то бишь с опытом. А свое утро выходного дня не могу представить без кофе с коньяком.
Интересный
и
вариант.
Десертного горького шоколада. Пару чашечек и вуаля! Вот они, эндорфины. Но мы-то говорили про дофамин. От такой комбинации вкуса больше никакой алкоголь не вставляет, а потому уже ничего другого не хочется. И ты на подъеме, и еще весь выходной впереди.
Слушайте, ну если такой прекрасный
рецепт... Прокомментируйте.
Ну, один из рецептов, это, так я понимаю, определенное поколение, потому что у более, так сказать, New Age у них нет, да, кофе с коньяком. Вы понимаете, ну, да. Немножко попахивает, так сказать, олди. Вот, ну, нашим поколением, так скажем.
Да и коньяк там, господи, ну
да,
что
да,
там,
ну
капли.
Это ритуальное. Больше человек, знаете, радуется тому, что...
Выходной день.
Да, и предвкушение. Вот она как пишет эндорфин. У нас эндорфин-то свои есть. Можно это и по-другому их разогнать, не обязательно за счет психоактивных
это
веществ.
Ритуал.
Но там действительно, да, маленькая дозировка. Алкоголь-коммуникатор, давайте честно говорить. Да, то есть это компания и так далее. Это алкоголизм уже не коммуникатор. Там человек пьет себе, в одного сидит, как мне все разговаривают. А мне никого не надо. Ну, не всегда перед зеркалом, по-разному. Кто-то в ванне сидит, кто-то там в туалете, если жена закрыла, там у меня художник один был, его закрывали, благо туалет был большой, вот, и не один, да, и он там высиживал весь свой запой, пока совсем плохо не становилось, его не забирали.
Наталья, да, простите, Наталья Солнцева продолжает следующее письмо, да, поскольку удивительно, что женщин много пишет, да, по этому поводу. Лично я не употребляю алкоголь, считаю, что это не способ расслабления, а дополнительная нагрузка для организма. Алкоголь приводит к потере витаминов и антиоксидантов. Это сказывается на состоянии кожи. Она становится менее упругой, неровной. В результате человек выглядит на несколько лет старше. А вот я выгляжу на несколько лет моложе и довольна собой. И на выходных нужно менять обстановку. Не валяться на диване, а можно отправиться на выставку, концерт, так как новые впечатления – отличная профилактика стресса. Это по поводу того, что не обязательно выпивать для того, чтобы снимать стресс.
Да, я думаю, что... Я говорю всегда, переключить картинку надо у меня такая.
Абсолютно, да. Танцуйте, говорит Наталья. Это все.
А я люблю прибухнуть хорошего алкоголя на выходных. Это я читаю следующего нашего слушателя.
Мы-то думали, ты...
Мы напряглись.
Нет, только вы напряглись.
Я думаю, неужели?
Я сохраняю абсолютно, как бы так, цитату. Да, это написал Иван из Москвы. Но моя жена и моя работа за рулем практически всегда не разделяют со мной радости возлияния. Поэтому позволять себе заряд эндорфина от Бахуса и Дионисса могу только пару раз в год на курорте. Человеческий образ не утрачивающий, конфликты не вступающие. Когда я пьян, я люблю весь мир и всех людей.
Вот. Да, вот, кстати, когда человек не становится агрессивным, а становится добрым, наоборот. Разве это плохо?
Не, ну понятно. Добрее, чем был до того.
Да-да-да. Далее Натали пишет, да? Следующее письмо.
Да, все выходные расслабляюсь на даче, на своих любимых грядках. Оставлю в конце грядочки пиво и погнали.
Ах, вот.
Грядку закончила, стаканчик выпила. Да, устаю. Но это тело. А вот душа отдыхает, особенно когда видишь проделанную работу. И так все лето. А зимой вязание. Натали, киевский, новая Москва.
А вот интересно, зимой, это как в конце шарфа ты делаешь?
На пиво ставишь, да. Потому что в опьянении выраженном там не навяжешь, да, понимаете? Петли-то не считается.
Если ты не на автомате.
Друзья, да, спасибо да. огромное. Продолжим. Плюс 7-915-459-2020.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. На Авторадио.
Итак, друзья, продолжаем разговор. Напомню, у нас в качестве эксперта врач, психиатр, нарколог Алексей Владимирович Казанцев. И, Алексей Владимирович, я еще раз обращусь к вашей цитате. Употребление алкоголя во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья. Понятно, что в основном вот телевизионные передачи просматривают в те же самые выходные дни. Ну, как правило. И вот там действительно...
Когда по-настоящему рассаживаются,
да, могут месяц... поставить бутылочку того или иного напитка. В чем здесь опасность?
В чем
опасность?
Связка, да.
Опасность в том, что неконтролируемо идет употребление. Ну, то есть человек увлекается и начинает выпивать, и там уже меньше фильм, так сказать, или передача какая-либо, да, он, то есть, продолжает и продолжает. Обычно же, тем более, выставляет все рядом или где-то там.
Чтобы барщиком, не бегать. Или...
Да, чтобы далеко не бегать, вы же понимаете. Контроля нет. И это обычно происходит в одиночестве. Ну, максимум там кто-то... Ну, если жена, я думаю, все равно какой-то контроль есть, да? Потому что если совместное употребление, оно тоже может закончиться.
Мне кажется, особенно
плачевно.
Опасно футбол смотреть.
Футбол, да,
футбол,
да.
Футбол, это, кстати, вообще там, более, просто губительно. Просто.
Пиво, да, и закуска идет, и она там такая...
Она никакая, не, скажем
никакая,
прямо.
Никакая, да, не насыщает, и вот получается пиво, а за счет декалитров же. Пьется вкусненько, да, там, хорошо, газики всасываются, пьянеешь быстро. Вроде и футбол уже воспринимает, и наш уже...
И уже наши хорошо играют.
Неплохо играют, да, и уже там он молодец, не так криво бежит. Да? То есть, ну,
а
это
вот,
действительно
опять-таки,
есть.
Если мы говорим про уж заговорили про футбол, да, очень много ходит разговоров, надо ли вести продажу, вернуть продажу пива на стадион для болельщиков. Ведь мировая практика, ну, европейская, хорошо, она совершенно не исключает наличие вот этих вот торговли пивом на стадионах для болельщиков. Что вы думаете на этот счет? Все-таки там на свежем воздухе находишься.
Ну, я, наверное, был бы противник, объясню, почему. Конечно, это не спасает. Сейчас запретили, вы сами знаете, как проносят, да? То есть всякие грелочки,
знаю,
там,
конечно.
Всякие эти, не, никто. А самое главное, у меня есть друзья, не буду называть какого клуба, они загодя готовятся. То есть они уже до стадиона, они принимают определенную дозу, да, с собой. Там проносят, немножко подогреваются, ну, а уж после святое. И по итогу там с утра все с головной болью как-то не очень хорошо
как вы с ними
себя
дружите,
чувствуют и так
Алексей?
Далее. Ну, я дружу с разными.
Профессионально.
Да, да, да. У меня есть, знаете, такая присказка: под контролем нарколога.
Дружба
под контролем, да. Ну, а все-таки, вот выходные дни, да, все говорят, и вы тоже сказали, смените картинку. Каким образом человек может заставить действительно себя сменить картинку и отказаться от того, к чему он привыкает, если действительно люди регулярно по выходным дням привыкли расслабляться именно таким образом?
Но здесь нужно смотреть, какая там так называемая, есть ли вторичная выгода или нет. Не, если стадия, человеку уже сложно бороться.
Вторичная выгода, простите, это что?
Вторичная выгода – это когда… Что такое, как говорится, кайф, да? Это ленивое блаженство. Ленивое блаженство. Так. Напрягаться не надо. Поднял, выпил, опустил. Поднял,
надо налить.
Небольшое упражнение,
купить,
так себе.
Купить, налить.
Ну, купить, знаете, кто хочет, как говорится, они заранее готовят, поверьте. Заранее уже заготовлено, все закуплено. Вы же наверняка видели, сейчас мы с вами здесь, так сказать, в больших молах стоят с тележками, да, слава богу, не кричат там, время закончится, а это было, да, раньше, и закупает, я иногда смотрю, женщина с этой стоит, корзина, у нее там полная гора. Я говорю, вы в взвод поехали поесть, что ли? Не, мы на выходные.
У нас большая семья.
И там, да, там будут соседи по даче, я думаю.
Хорошо, что вы не видите сейчас мой багажник автомобиля. Так, хорошо. Ну так что, каким образом заставить себя сменить картинку?
Про вторичный мы говорим.
Да, про вторичный.
Ну, вторичная выгода, да, она и есть. То есть если человек не хочет, он будет говорить, я хочу, но как лягушка на болоте будет так сидеть. Говорит, хреновое болото, ну, как бы мое болото. А на самом деле, да, надо волевые, как говорится, усилия принимать. Надо с людьми общаться, кто активным отдыхом занимается и так далее. То есть же разные варианты. Есть сплавы, я не знаю, загородные поездки. Даже если там есть
употребление... А загородные поездки, они, по-моему...
Нет, есть разные, то есть где спа и так далее, где не только там поливаешь, да, там тебе в спа надо, в бассейне сходить, там попариться, еще
Захар,
что-то.
Паломническая поездка.
Разные виды есть на самом деле. Я объясню, почему менять картинку надо, а чтобы не валиться вот в эту хроническую усталость, вот этот день сурка, понимаете, в депрессию, не дай бог. Конечно, депрессию уже сменой картинки не поменяется, если она действительно есть. Но вот это вот, вот эти все компоненты, которые есть, да, они, конечно, большой сдвиг произойдет, если будешь менять картинку. Как говорит, чемодан, поезд, вокзал, да, вернее, вокзал, поезд.
Я уверена, что вам когда-нибудь уже так отвечали, но, например, в большинстве случаев, да, вот эта смена картинки, вот это спа, вот это пойти в парк, вот это сходить еще куда-то, это все равно сопряжено с жизнью, ну, скажем так, среднестатистического человека, вернее, среднего достатка и в нормальном большом городе. А люди из небольших городов, и из глубинки, да,
у
которых маленькая
много.
Зарплата, которые не могут себе позволить куда-то поехать, которые там получают мало и, соответственно, конечно же, жалуются на жизнь.
И качество.
И вот для них, соответственно, вот этот тоже. Выход, вот в выходные просто сесть и залить, грубо говоря, все это.
К сожалению, чтобы хоть откуда-то получать удовольствие.
Да, понятно, но, извините, там-то, если наша бескрайняя страна, это тайга, леса, поля и горы, то есть вперед. Пойди, начинай рисовать, я не знаю, ловить бабочек и коллекционировать, да, там, сверчков каких-нибудь слушать и так далее. То есть разные варианты. Самое главное этим заняться. А если это просто лениво, я всегда говорю, природа не терпит пустоты. Где пустота, там рогатый. Понимаете? И, кстати, телевизор один из вариантов, да, то есть один из вариантов ленивого блаженства. То есть самое простое. Почему я говорю, зависимый пьет раз на раз, ему никто не нужен. Ему телевизор-то нужен для фона. Некоторые говорят, я пью, потому что вот такая вот у нас политика, я помню, 90-е годы. Я говорю, и что, что-то поменялось? Ну как, вот я всю жизнь там коммунист, я там секретарь того-то, жена у меня педагог. Я говорю, так вам 60 лет, а вы спиваетесь.
Разворовали
забой,
страну.
Да, сколько времени. Что вы поменяли там? Ну, расстреляли, так сказать, белую. Вы что, его конопатить, может, съездите, хоть поможете? Ну, понимаете, то есть люди находят какую-то причину, вот и все.
Алексей Владимирович, еще в завершении нашей беседы прокомментируйте, пожалуйста, сейчас заявление ряда политиков о том, что нужно изменить возрастной ценз для продажи алкоголя с 18 до 20, соответственно, переместить на 21 год, чтобы человек был, а именно в этом возрасте. Здесь что вы думаете?
Ну, тоже каждый день практически даю интервью по этому поводу. И на протяжении нескольких лет.
Да,
нет, я подчеркну, почему да, я это говорю. Послабление. Вы не говорите о послаблении. Дали послабление. Крепкие алкогольные напитки только с 21 года. Все остальное
то есть все, как было,
предлагают оставить. Это, знаете, такое от лукавого, угу. да? То есть пивом же тоже можно напиться. Вином, есть, давайте скажем, как? Можно напиться.
Я помню, пивной алкоголизм еще серьезный.
Да, водку что-то не пили, вино было, только оно разное. Портвейн да вино, да, и как бы и напивались так же им. И кто-то, так сказать, если увлекался, становился зависимым, все остальное. Я считаю, что...
Популизм.
С одной стороны, популизм. Есть и плюс, потому что формируются морально-этические нормы, да, то есть нет, можешь что сказать... За этот период там заканчивают институты, в армии кто-то отслужил. То есть уже более такие мужественные становятся с мозгами. Все-таки 18 лет школу закончили. А, что, куда, где, а вот это хочу, а это дайте. Как обезьянка, да, которому там потрясли чем-то, побежал, схватил и так далее, употребил.
Как туземцы даже скорее.
Как туземцы, да. То есть вот здесь я за, абсолютно за. Но я знаю прекрасно запретный плод сладок. То есть все равно будут находить
найдут
более
решение,
старших товарищей.
Конечно.
Будут, так сказать, сами что-то придумывать и так далее. Кто-то уйдет наркотики, к сожалению. Но сейчас наркотики параллельно с алкоголем идут. Они уже не
к сожалению,
идут, как раньше, да, 80-х. То есть там все повырубали, нам все запретили. Все пошли траву курить, так сказать. И потом кто-то там с ума сошел, и я их потом в психиатрии встречал.
В общем, друзья, меняйте картинки в любом случае. Заставляйте себе это делать. Спасибо вам огромное. Врач-психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев был у нас здесь гостем в студии. Спасибо вам еще раз.
Спасибо. Любите себя и своих близких.
До новых встреч.
Спасибо.
Вечернее шоу. Мурзилки лайф. 20 лет лайф на Авторадио.
А пора подводить итоги нашей главной теме сегодняшнего вечера. Напомню еще раз, что семейный психотерапевт Майя Медведева заявила, что употребление алкоголя в выходные дни может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без него, поскольку организм не будет рано или поздно вырабатывать дофамин, и потому что этот дофамин, гормон радости, будет получаться организмом откуда-то извне в виде алкогольных напитков. В общем, друзья, и опять-таки семейный психотерапевт, да и недавно наш гость, врач-психотерапевт, нарколог, психиатр-нарколог Алексей Казанцев, все рекомендуют сменить картинку и найти какую-то альтернативу для, соответственно, получения гормона радости. Ну, наверное, это справедливо.
Очень
вполне.
Сложно. Человеку, сложно. Во-первых, перестроиться.
А
вот
потом, кто же может, кто же запрещает совместить? Днем сменил
смену
картинку,
картинки.
Да, днем сменил картинку, но вечером как бы посидел и обсудил,
можно и так,
где ты был.
Ну, просто понятно, что когда ты, допустим, выпиваешь уже с утра, то
ну,
не очень хочется менять картинку, потому
ты
что
ты берешь какие-то экстремальные
на
вещи.
На расслабоне там и так далее. Ну, а потом менять картинку, это все-таки надо прилагать какие-то усилия, а ты вроде бы оправдываешь себя тем, что ты уже прилагал усилия на этой неделе, и можно их не поприлагать на выходных хотя бы.
Да.
Ну, давайте вернемся к письмам наших слушателей, их которые сегодня
много.
Писали по поводу
да.
того, а как вы проводите выходные, как расслабляетесь или есть альтернативные методы?
Александр начинает из Москвы. Всю неделю за рулем с утра до вечера. Но в выходные почему бы не выпить пару бутылочек хорошего вина? Вечером под хорошую закуску с супругой. Нам по 50 лет, и зависимость вряд ли будет. Я так думаю. Александр?
Ну, мы тоже так думаем, мы
да,
надеемся.
В принципе, да.
И закрепляем
как бы это уверенность.
Да, давайте дальше.
Андрей продолжает. Ростовская область. Таганрог. Мне выпивать не нравится. Алкоголь на меня плохо действует. Не расслабляет, а наоборот. Одна-две бутылочки пенного нормально. А вот больше голова, как дом советов, начинает думать обо всем. От семьи до работы, до устройства мира. И это все одновременно. Как тут расслабишься?
Устройство мира, кстати говоря, не всегда оно и понятно. Об этом можно подумать.
Оно знаете, не обычно... всегда гармонично. И вот да. Андрей из Таганрога это выводит да. из себя.
После пару бутылочек действительно пенного, а еще и крепкого. Все обычно
разворовали страну
на устройство мира.
Так, я слышу ваше радио практически всегда. По поводу выпивать в выходной день, я, конечно, против. Но иногда можно. В пятницу, да, например, наступает. День шахтера, можно немного, но выходной день перед новой рабочей неделей не нужно. Необходимо быть в здравом рассудке в новой рабочей неделе.
Сергей, да. если вы шахтер, и действительно накануне дня, или в сам день шахтер, ну,
так
конечно,
что,
это
извините
получается
меня.
Раз в году всего лишь вы себе позволяете.
Да. А вот Оленька дальше. А у меня, говорит, сегодня гормон счастья просто зашкаливает. Накануне полетело все, как специально. И мобильник, и радио на кухне. Сидела определенное время в тишине, сначала даже понравилось. Сегодня проснулся и поняла, все, хорош. Поехала в магазин, купила компактный музыкальный центр на кухне. И что? Первое сделала, настроилась на авторадио. И никакого алкоголя не нужно. Спасибо за вашу работу. Ольга Артеменко из Коломны. Но я так понимаю, что еще был куплен и телефон, потому что как еще отправить сообщение
может
по WhatsApp?
Может быть, он даже был.
Но он написано, полетел мобильный.
Вот видите, авторадио заменяет алкоголь и приносит удовольствие.
Поэтому реклама авторадио может быть запрещена, да?
Почему? Давай.
Ну, Антон пишет, Республика Татарстан, здравствуйте. А вот если память отрубает, но в это время ведешь себя адекватно. Пить можно?
Антон, мы обратились с этим вопросом к Алексею Владимировичу Казанцеву, который только что покинул нашу студию. Он сказал, что в принципе
память, если отрубает.
Это уже амнезия, это уже плохой знак.
Деменция.
Это уже лучше. Нет, это амнезия.
Это амнезия.
Да, то лучше не нужно.
Спасибо огромное.
Из Италии пришло еще сообщение.
Да. Там,
да. В Италии пьем вино за 2-3 евро, стараемся приобретать его в период скидок, но мои расслабления, выходные, одиночные пешие прогулки, когда нет ограничений во времени, расстоянии, муж и ребенок в это время дома. Татьяна из Италии написала.
Mm-hmm. Ну, почему бы потом после прогулки с мужем
и ребенком,
без ребенка не открыть
бутылочку прекрасного итальянского
вина? Спасибо огромное всем
Катерине из Москвы, Мураду из Калуги, это еще всем тем людям, которые написали нам огромное количество сообщений. Спасибо, до новых встреч в лайв-чате.
А еще для того, чтобы получать удовольствие на выходных, можно совместно петь. Друзья, это тоже приносит удовольствие, помимо выпивки. Давайте петь.
Вечером в куплете.
Итак, за трезвую субботу.
Как прекрасна эта трезвая суббота. Может, в парке пробежимся?
А давай!
Я с вами.
Давай!
Только будто мне подсказывает кто-то. Скоро полдень, не копейся, наливай.
Прекрасная суббота, но выпить так охота. Всего выпить так охота, подвесьте на грудь. Суббота, ты прекрасна, не пролетай напрасно. В ближайший алкомаркет я начинаю путь.
Слышу голос.
Это вредно для здоровья. Не в курсе.
Добрый голос, как тебя угомонить?
Понемножку под закуску и с любовью. Кто такие мы, чтоб взять и бросить пить, а?
Прекрасная суббота, но выпить так охота. Все выпить так охота.
Друзья, в далекий путь. Спасибо.
Вечернее шоу.
Мурзилки лайф.